Мой доклад, он как раз-таки посвящен теме, находящейся на стыке истории религии и истории государственного управления. Собственно, тот аспект, тот угол зрения, который меня всегда очень интересовал. И вопрос, отправной вопрос, который я положил в основу своего исследования, в основу своего сообщения, это почему евангельско-баптистское движение в Российской империи во второй половине 19-го, начале 20 века, особенно в конце 19-го, начале 20 века, стало таким необычайно острым, волновавшим всех вопросом, почему оно вызвало такое пристальное внимание со стороны государственных властей. Действительно, при всем динамизме своего роста, евангельско-баптистское движение численно все-таки было несопоставимо с основной массой населения православного и в количественном отношении, даже если расценивать евангельских христиан-баптистов как угрозу, в количественном отношении оно не могло представлять какой-то опасности для основной массы населения. Основная часть евангельских христиан-баптистов во второй половине 19-го, начале 20 века в Российской империи все-таки придерживалась принципа политической лояльности. Это не были какие-то бунтовщики, это были законопослушные, подданные Российской империи. Но, тем не менее, власти Российской империи в этот период относились к этим представителям иноковерия чрезвычайно напряженно, подвергали их преследованиям, репрессиям. То есть реакция со стороны властей она была неадекватной, несоизмерима с тем явлением, которое вызвало эту реакцию. Вот мне было интересно рассмотреть, что же лежало в основе всего этого процесса, чем он был вызван. В 1894 году в религиозном законодательстве Российской империи появился новый законодательный акт, положение Комитета министров об объявлении Штунды особо вредной сектой, законодательный акт, который на достаточно долгое время определил отношение к властей к евангельско-баптистским движениям того времени, которые, по крайней мере, официальные терминологии, чаще всего определялись как штундизм и пашковщина. Но вот само по себе это постановление, положение Комитета министров, оно было довольно странным явлением, оно довольно сильно шло вразрез с устоявшейся тенденцией в российском религиозном законодательстве. В общем-то, уже достаточно давно из российского религиозного законодательства было изъято положение, изъята формулировка «вредные», «особо вредные секты». И более того, сравнительно недавно, в 1883 году, был принят закон, который большинство инаковерующих наделял основными общегражданскими и религиозными правами, в том числе правом собираться на общественные богомоления. Сам по себе баптизм в 1879 году был легализован в России как терпимое иностранное исповедание. Вот на этом фоне положение Комитета министров 1894 года, оно, повторяюсь, выглядело довольно странным актом. Само по себе это положение 1894 года и последовавшее за ним гонение на евангельских христиан-баптистов вызвало реакцию, прежде всего на Западе, весьма острую и неприязненную. Вот тот образ России, Российской империи, как темного царства, царства угнетения, репрессий, национальных, но и религиозных, он, сложившийся на Западе на рубеже 19-20 веков, он в немалой степени сложился под влиянием тех известий, которые приходили из России о гонениях на баптистов. Один из видных западных журналистов того времени, много занимавшийся Россией, английский журналист Уильям Стэн, писал про странную самоубийственную манию российских властей, тратящих свое время, умственные силы и энергию на разгром и уничтожение тех, кто, как убедительно доказано опытом, были бы наиболее лояльными и заслуживающими доверия подданными империями, если бы им было позволено следовать своей совести в делах религии. Острую реакцию вот эти гонения на евангельских христиан-баптистов вызывали и в России, прежде всего, со стороны представителей либеральной и леворадикальной общественности. Ну, а официальные власти, руководители духовного ведомства, напротив, стремились, следуя вот этому положению 1994 года, воплощать и реализовывать с последовательностью логической, доводя ее до конца, вот это вот решение в жизнь. Но чем последовательнее это положение 1994 года пытались реализовывать, тем более контрпродуктивным на практике оно оказывалось, и тем дальше оказывался результат, который был в это положение заложен, который был им предусмотрен. В этом смысле история религиозной политики рубежа 19-20 веков, история реализации вот этого положения 1694 года может рассматриваться как история преддверия, история подготовки акта о свободе совести, провозглашенного в 1905 году, и, как известно, позволившего подданным Российской империи свободно выбирать вероисповедание. В чем же была причина принятия вот этого акта 1694 года? Почему он сыграл такую роль в общественной, политической, религиозной жизни России? Почему он не привел к тем результатам, на которые был рассчитан, привел в значительной степени к обратным результатам? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо проанализировать не только религиозную жизнь и историю религиозных движений в России, но необходимо проанализировать такой вопрос, как особенности сознания российской правящей бюрократии, эволюция сознания российской правящей бюрократии. Дело в том, что во второй половине 19 века, в середине 1650-х годов, с течением 60-х, 70-х до начала 80-х годов, в сознании российской бюрократии происходили значительные изменения. Если в начале этого периода, второй половине 50-х, начале 60-х годов, в среде российской бюрократии были сильны надежды на то, что принципы, заложенные в основу великих реформ Александра II, смогут стать достаточной базой для укрепления социально-политической стабильности в Российской империи, то в течение второй половины 60-х годов, 70-х, в начале 80-х годов все сильнее нарастал скепсис, разочарование в действенности, в эффективности этих начал. Все сильнее нарастало, в частности, стремление опереться на какие-то консервативные принципы, консервативные начала, заложенные, как казалось многим, в среде простого русского народа, в среде крестьянства, и среди таких основополагающих консервативных начал неизменно назывались принципы простоты, нерассуждающей, интуитивной преданности традициям, начало традиционной религиозности, которые неразрывно были связаны с целостным, нерасчлененным представлением об окружающем мире. До какого бы совершенства, писал один из представителей российской бюрократии, Константин Петрович Победоносцев, до какого бы совершенства не достигло в уме логическое построение понятий на разделение основных между государством и церковью, им не удовлетворится простое сознание в массе верующего народа. Государство, писал Победоносцев, не может быть представителем одних материальных интересов общества. В таком случае оно само себя лишило бы духовной силы и отрешилось бы от духовного единения с народом. Но на воззрениях Победоносцева в контексте рассматриваемой темы необходимо остановиться подробнее. Но, во-первых, потому что Победоносцев был одним из ярких примеров вот такой вот эволюции, которая совершалась среди российской бюрократии в течение второй половины XIX века. В начале эпохи реформ он, как известно, был активным сторонником преобразования, активно участвовал в разработке одной из наиболее радикальных реформ 60-х годов, судебной реформы 64-го года. А в течение 60-х, 70-х, начала 80-х годов у него нарастало, как известно, разочарование в этих принципах, которое сделало его одним из столпов российского официального правительственного консерватизма. Но фигура Победоносцева, конечно, важна и в том отношении, и, может быть, это еще более важно, то, что он, конечно, важно здесь, конечно, то, что он с 1880 по 1905 год занимал пост оберпрокурора Святейшего Синода и официально руководил реализацией религиозной политики государства, имея при этом огромное влияние и в общегосударственном масштабе за пределами собственной религиозной сферы. И важно, конечно, то, что он был не просто оберпрокурором, в принципе, оберпрокурор мог быть и таким совершенно безликим канцелярским чиновником, таких оберпрокуроров было немало, но Победоносцев был, так сказать, оберпрокурором с тенденцией, то есть он пытался подвести под свою политику определенную идеологическую базу, так или иначе теоретически обосновать принципы вот своей деятельности на посту оперпрокурора, в этом отношении он особенно интересен. Вот это вот поиск начал цельности, традиционности, интуитивной верности устоям прошлого, поиска этих начал среди простого народа, которые были характерны для победоносства, дополнялись для победоносства сознанием крайней уязвимости, хрупкости вот этого народного миросозерцания, именно в силу того, что оно было настолько цельным, простым и основанным на интуиции, его было легко разрушить целенаправленным воздействием извне. В этом отношении появление всякого разномыслия в среде простого российского народа, в первую очередь в среде крестьянства, казалось победоносцеву смертельно опасным, и в этом отношении он считал, не работают аргументы, которые предъявляли ему его западноевропейские критики, со многими из которых он был очень хорошо знаком и открыто полемизировал, не работают эти аргументы просто потому, что Россия — это не Запад, Россия — это не Европа, Россия очень сильно отличается от Европы. Это, в частности, проявилось в ходе полемики победоносцеву с упомянутым мной английским журналистом Уильямом Стэдом, с которым они были лично знакомы и, в общем-то, находились в таком довольно интенсивном диалоге, в таких довольно своеобразных отношениях дружбы и вражды. «Как же они там у себя в Немеччине не понимают», — писал Победоносцев в одном из своих писем. Ну, Немеччина здесь — это такое обозначение Запада вообще, не только Германии. «Как же они у себя в своей Немеччине не понимают», — писал Победоносцев в одном из своих писем, «то, что ясно нам, как Божий день. У них англичане, немец и так далее, переходя в сектантство, не перестает быть немцем и англичанином. А у нас же, сделавшись протестантом или сектантом немецкой лютеранской окраски, простолюдин непременно перестает быть русским и становится немцем, отрицателем России всего русского», – писал Победоносцев. «В силу этого, считал Победоносцев, государство обязано мерами административного принуждения защищать малых сих, то есть простых людей, в первую очередь крестьян, от соблазна. Так же, как оно обязано ограждать это, наверное, натиска православное духовенство, которое по существу от народа не сильно отличается, оно составляет одно с народом, не хуже и не лучше. Важно было и другое положение, важно был и другой момент воззрения Победоносцева, также исходивший из его представлений о фундаментальной цельности, нерасчленимости любого религиозного миросозерцания, но в первую очередь народного миросозерцания. Точно так же, как для русских православных крестьян православие, Россия и верность царю являются одним и тем же, то есть переставая быть православным, как я только что сказал, русский крестьянин с точки зрения Победоносцева перестает быть русским, перестает быть подданным русского царя. Точно так же вот эти вот представители евангельско-баптистских движений, штунгисты и пашковцы, отказываясь от православной веры, они Победоносцева автоматически должны заявить о своей лояльности, хотят они это не хотят, и на национальным силам. Но поскольку они протестанты, протестантисты — это Германия, то отсюда логично вытекал вывод, что представители евангельско-баптистских движений, переходя вот в свои новые деноминации, становятся противниками России и начинают ориентироваться на протестантскую Германию. «Убеждая своих последователей во всем подражать немцам, писал Победоносцев о штундистах, от немцев ждут они избавления от того мнимого и политического и социально-экономического гнета, в котором будто бы держит их правительство России. Дыша ненавистью к православному духовенству, писал Победоносцев, штунда в то же время идет и против установленного строя русской жизни и проповедует принципы и взгляды вредного социалистического характера». То есть все сливается неизбежно и должно сливаться воедино. Враг церкви — это враг государства и враг установленного социального политического строя. И эту мысль Победоносцев постоянно проводил и в своих письмах, и в официальных публикациях. И официальными публикациями дело не ограничивалось. Это была мысль, которую он повторял в письмах близких людях. То есть он верил в это совершенно искренне. Надо сказать, что в такой же позиции, то есть политической, неотделимой от национального и религиозного, придерживалась большая часть руководителей тогдашней православной церкви, и они, в общем-то, очень активно поддерживали Победоносцева в том отношении, что действительно бороться с евангельско-баптистскими движениями необходимо в первую очередь мерами государственного принуждения. И надо сказать, что вот эта поддержка со стороны православной иерархии, она стала важным фактором, который способствовал назначению именно Победоносова на пост оберпрокурора Святейшего Синода и была важным фактором, который определил прочность, видимо, прочность позиции Победоносова на этом посту. Это зло, писал в 1882 году о Штунде экзарх Грузии, не церковное только, но и политическое, народное. В народной массе, заражаемом штундизмом, готовятся враги России и пособники протестантской Германии. Другой видный архиерей того времени, архиепископ Херсонский Никанор Бравкович, писал в 1884 году в письме Победоносцев, что штундизм в первую очередь распространяет заграничные деятели, которые, выступая врагами православной церкви, едва ли не более враждебны и русскому государству. Но, справедливости ради, надо сказать, что далеко не все церковные православные круги придерживались подобной точки зрения, которая основывалась на представлениях о неком внешнем источнике распространения евангельско-баптистских движений. Были примеры и гораздо более глубокого, непредвзятого и объективного анализа, но, как правило, не со стороны официальной иерархии, со стороны того, что мы сейчас назвали бы церковной интеллигенцией, в первую очередь со стороны славянофильских и околославянофильских кругов. В частности, известный церковный публицист славянофильского направления Никита Гелеров-Платонов, редактор газеты «Современное известие», писал в своей газете, что штунда возникла от неудовлетворенной духовной потребности существующей церковной внешностью. Будет ошибка искать причин штунды во внешнем влиянии протестантства. Никакой солдат-лютеранин не обратит в штунду, если для нее нет почвы в душе слушателя. Есть жаждущие духа, дайте же им дух, не отталкивает и окончательно от церкви полицейским приемом, ограниченным требованием дисциплины. Но подобные высказывания, в общем-то, были достаточно маргинальными в рамках того круга деятелей, которые определяли церковную политику государства. Но, опираясь на подобные воззрения, опираясь на поддержку большей части православной иерархии, Победоносцев практически сразу после вступления на пост оберпрокурора, а это состоялось в апреле 1880 года, примерно за год, меньше чем за год до гибели Александра II и восшествия на престол Александра III, под Победоносцев сразу после вступления, практически сразу после вступления на пост оберпрокурора, именно на этот предмет направил свои усилия, то есть приложил первостепенные усилия для борьбы именно с евангельско-баптистским движением. В мае 1880 года, то есть буквально через месяц после назначения на свой пост, Победоносцев подал записку на высочайшее имя о движении пашковцев, настоял на созыве по этому поводу особого совещания под руководством председателя комитета министров Валуева, то есть совещание достаточно представительное, высокого уровня, и в результате этого совещания, как известно, собрания пашковцев были запрещены, руководители движения пашков и корф были высланы из России, позднее, в 1884 году, было закрыто Пашковское общество поощрения духовно-нравственного чтения. Но в дальнейшем, в течение всех 80-х, начала 90-х годов, Победоносцев очень бдительно отслеживал все проявления того, что он считал примерами распространения евангельско-баптистского движения, примерами пропаганды в этом духе, подключал судебные и полицейские административные власти в борьбе против этих явлений. Но надо сказать, что деятельность Победоносцева и его замысла в этом отношении отнюдь не сводились к голой полицейщине, отнюдь не сводились к исключительно полицейским преследованиям. Минус, в общем-то, не был таким вот тупым прямолинейным полицейским, каким его иногда изображают. Он прекрасно понимал, что в деле религиозного соперничества, так скажем, или соперничества на религиозной почве, административные полицейские преследования могут сыграть роль лишь вспомогательного оружия. И он так и рассматривал эти преследования, он считал, что вот эти вот полицейские административные преследования должны создать почву, должны создать необходимую обстановку для, собственно, духовной, учительной деятельности православного духовенства, которая сыграет решающую роль в борьбе с евангельско-баптистскими движениями. Ну и, в общем, довольно много при Победоносцеве предпринималось и под его личным давлением, по его личной инициативе, довольно много предпринималось подобных мер. В частности, в 1684 году собрался съезд или собор архиереев юго-западных епархий в Киеве, одним из главных пунктов обсуждения которого был вопрос о Штумбе. Причем сказать, что собор архиерея был сенсацией в рамках синодального строя. После того, как Петр I ликвидировал патриаршество в начале 18 века, никому и в голову не пришло бы собирать собор православных архиереев в 18 веке. Это просто было бы сочтено политически подрывной акцией, да и в 19 веке светская бюрократия посмотрела бы на подобные мероприятия подозрительно. Победоносцев сам проявил инициативу, сам фактически своими руками организовал этот собор. Впоследствии, как известно, в 90-е, в начале 1900-х годов собирались миссионерские съезды. В целом Победоносцев пытался как можно сильнее стимулировать миссионерскую учительную деятельность православной церкви, но сразу надо сказать, что начинания его в этом отношении особого успеха не имели, в целом можно сказать, что они оказались неудачными. Но на то был целый ряд причин. В принципе, конечно, вот такая система, которая существовала в России в сфере церковно-государственных отношений, фактическое государствление церкви, подчинение ее государственному управлению, она исключала какую-либо активность со стороны церкви. Понятно, что активным мог быть самостоятельный институт, самостоятельно определяющий основные направления своей деятельности, все делающий под свою ответственность, на свой страх и риск, и подключить или стимулировать к такой деятельности православную церковь в рамках существующей системы было практически невозможно. Существовало очень много проблем внутри православной церкви: сословность духовенства, его плохое материальное обеспечение, жесткий административный контроль над духовно-учебными заведениями, жесткий административный контроль над духовной печатью, который тоже гасил активность тех деятелей православной церкви, которые могли бы заниматься, собственно, религиозной полемикой, такими вот учительными миссионерскими мероприятиями. Но главное здесь было, пожалуй, в другом, или, по крайней мере, в рамках моего сообщения я хотел бы остановиться, затронуть другой момент. Важно было то, что вот сама по себе программа Победоносцева, соединение административно-полицейских репрессий с одной стороны, учительной деятельности духовенства с другой стороны, она, видимо, в принципе была нереализована. То есть вот два этих начала или два этих принципа, они по существу своему не соединялись. Священники, миссионеры и другие деятели, которые должны были бы, по идее, бороться с распространением евангельско-баптистских течений духовными средствами, зная, что они в любой момент могут обратиться к полиции, к административным властям, которые, в принципе, могут запретить, по идее, могут запретить движение простым административным распоряжением, они, естественно, но большинство из них не утруждало себя вот этой вот сложной и не имевших предсказуемых результатов духовной и учительной деятельностью. Ну и переписка Победоносцева, да вообще-то и официальные документы духовного ведомства, они буквально перенасыщены вот заявлениями в таком роде. «Многие несут наказание от судов, высылаются административным порядком», писал Победоносцев в 1893 году архиепископу Илариону Полтавскому о штундистах. «Но эти меры составляют лишь вспомогательные средства. Главное лекарство против штунды надо искать в церкви. К сожалению, однако, во всех почти епархиальных донесениях о штунде пишется о формальных увещаниях, да в административных мерах, но не видно исследования о том, каков священник в приходе и как он действует». Но тут понятно, что Победоносцев понимал, что в рамках административного ведомства ему и донести-то могли только о формальных увещаниях, административных действиях, а вот то, чего он пытался добиться, заинтересованного рассказа о том, каков священник в приходе и как он действует, такой рассказ мог появиться в рамках независимой общественной организации, но вот такой независимости православной церкви Победоносцев по ряду причин отвергал. Важное значение в провале программы Победоносцева имело и другое обстоятельство. Дело в том, что светские административные органы, полиция, губернаторы, административная власть, вплоть до Министерства внутренних дел, они, надо сказать, не очень охотно подключались к реализации программы Победоносцева и с самого начала стремились, так сказать, отклонить от себя честь участия в организации политики религиозных гонений. Дело в том, что организация этой политики не сулила им абсолютно никаких дивидендов. Отвечали они вовсе не за религиозную чистоту, не за правоверие населения, а за стабильность, собираемость налогов и так далее. А разжигание религиозной розни на местах как раз этим принципом могло повредить. победоносцев и духовные ведомства отчитались от успехов, а светской администрации пришлось бы нести ответственность за подрыв социальной стабильности на местах. У светской администрации в распоряжении просто не было средств для того, чтобы отличить правоверие от неправоверия. Под репрессии могли попасть люди, которые к этому были совершенно непричастны. Но и опять-таки очень много в источниках свидетельств о том, что светская администрация крайне неохотно подключалась к преследованиям. В 1689 году оберпрокурор с возмущением писал министру внутренних дел об одном из южно-российских губернаторов, который отказывался выселять штундистов административным путем, заявляя, что никакого преступления эти штундисты не сделали, живут они тихо, платят по видности, повинуются властям и потому пускай остаются. Светская администрация была главной важной. Это живут тихо, повинуются властям, платят по видности. Какую они веру исповедуют светским властям, по большому счету, было безразлично. Надо сказать, что к концу 80-х, начало 90-х годов стараниями победоносца, который, как мы помним, обладал огромным влиянием не только в духовном ведомстве, но вообще в сфере государственной политики в целом, под стараниями победоносца к концу 80-х, начало 90-х годов состав светской администрации, в том числе на местах, удалось в значительной степени изменить. Победоносцев так или иначе подчинил эту администрацию своему влиянию, и она, в принципе, все-таки начала действовать в русле политики победоносцев. Но в этот момент с протестами начал выступать орган, призванный наблюдать за соблюдением формальной законности в Российской империи, то есть правительствующий Сенат. Надо сказать, что хотя Российская империя конца 19-го, начала 20-го века, конечно, очень была далека от идеалов правового государства, но не надо впадать в другую крайность, нельзя не замечать, что в России, в том числе благодаря реформе 60-х годов, все-таки значительные элементы правового государства появились и действовали. И вот Сенат, в первую очередь его уголовно-конституционный департамент, был таким ярким примером правового, как элемента правового государства, уголовно-конституционный департамент и структура, призванная, в принципе, наблюдать за соблюдением формальной законности. Не разбирать дело по существу, а наблюдать за соблюдением формальной законности. Вот эта вот структура в данном случае, в данной ситуации, стала серьезной преградой на пути организации религиозных гонений, когда на штундистов налагались репрессии, когда им часто запрещались молитвенные собрания, то уголовно-конституционный департамент выступал с протестом и кассировал подобные решения. Но решения о закрытии молитвенных собраний, решения о высылке штундистов могли приниматься в России административным путем, тем более значительная часть губернии находилась на чрезвычайном положении. Но все-таки Сенат имел право кассировать и такие распоряжения, и он их отменял, он их кассировал. И вот принятие положения Комитета министров 1894 года, оно во многом и было стимулировано вот даже не столько развитием религиозных движений как таковых, сколько этой межведомственной борьбой, необходимостью как-то прекратить вот это вот неразрешимое противостояние между Сенатом с одной стороны, Министерством внутренних дел и духовным ведомством с другой стороны, и создать вот какую-то юридическую основу для организации антиштундистских репрессий. Надо сказать, что и принятие положения 1894 года, оно очень сильно жизнь светской администрации духовного ведомства не облегчило, потому что Сенат все равно после 1894 года продолжал выступать с протестами против антиштундистских репрессий. Дело в том, что решение положения Комитета министров, о котором я говорил в начале своего сообщения, положение 1994 года, оно, как я сказал, было направлено именно против штундистов. Именно штундизм объявлялся особо вредной сектой, движением, опасным, подрывным для стабильности политической и социальной в Российской империи. Но невозможно было понять, что такое штундизм, то, что штундизм, по вероучению, фактически являлся баптизмом. А баптизм, как терпимое иностранное исповедание, был признан в России еще с 1779 года. Ну и, соответственно, Сенат требовал, чтобы в каждом случае, когда власти пытались применить положение 1794 года, было доказано, что те, кто должен подвергнуться репрессиям, являются именно штудистами, а не баптистами, а доказать это было практически невозможно. Но эксперты от духовного ведомства, которые вызывались на судебный процесс, они стремились подвести под определение штунда вообще все движения инаковерия, не только баптистские, но вообще любые, чтобы максимально широко использовать потенциал вот этого положения 1994 года. Но Сенат резонно заявил, что духовное ведомство в данном случае является стороной в судебном процессе, поэтому без наличия фактических доказательств мнение экспертов было указано не принимать в расчет. В самом начале вот всей этой деятельности, сразу после издания положения 1994 года, административные власти, министр внутренних дел и министр юстиции, желая стимулировать местную администрацию к более энергичному преследованию штундистов, обратились к местным властям с циркуляром, в котором писали, что последователи секты штунд, отвергая все церковные обряды и таинства, не только не признают никаких властей и восстают против присяги военной службы, но и проповедуют социалистические принципы. Но написано это было для того, чтобы, стимулировать местные власти, создав перед их мысленным взором такую максимально черную картину евангельско-баптистских движений. Но Сенат воспользовался фактом издания этого циркуляра и заявил, что штундистами являются только те, в деятельности, во взглядах которых обнаружены все перечисленные признаки, то есть не только отвергают все таинства и обряды, но не признают никаких властей, восстают против присяги военной службы, проповедуют социалистические принципы, но, естественно, в практике судов не встречалось ни разу, чтобы они обнаружили людей, которые соответствовали всем этим признакам. Ну и в результате выполнения этого положения 1994 года оно разворачивалось в рамках не утихшей, а только обостряющейся межведомственной борьбы. Сенат постоянно кассировал все административные постановления о закрытии молитвенных собраний, тем более не всегда было ясно, что является молитвенным собранием, что не является, о высылке штундистов. Какие-то преследования удавалось провести административным путем. Победоносцев продолжал оказывать давление, в этот раз уже на Сенат, добившись в начале, в первые годы 20 века, удаления председателя уголовного конституционного департамента Сената, знаменитого Анатолия Федоровича Кони, который, собственно, и настаивал на максимально строгом соблюдении законности. Но, тем не менее, уже на подходе был предреволюционный кризис, уже на подходе был 1905 год, и, как известно, в условиях разразившейся, начавшейся революции, эти стеснения были отменены, был принят известный указ о свободе совести, даровавший право свободно выбирать религиозную принадлежность. Но эпизод, эта история борьбы против власти против евангельско-баптистского движения, она заняла достаточно большую важную страницу в истории религиозной жизни и государственной политики Российской империи. Безусловно, как я уже сказал, гонения на представителей евангельско-баптистского движения, невиновных абсолютно ни в чем, по большей части, кроме исповедования инаковерия, это вызывало не только протест, но и недоумение в западном мире, в Европе и США, и способствовало созданию за рубежом такого черного образа Российской империи. В России фактами этих гонений с удовольствием пользовались оппозиционные силы, включая представителей лево-радикального лагеря. Хорошо известно, что такой крайне далекий от любых религиозных вопросов человек, как Владимир Ильич Ленин, лидер большевиков, с очень большим интересом относился не к самому этому движению, а к фактам государственных гонений на евангельских христиан-баптистов, и рекомендовал использовать эти факты в революционной пропаганде. Нельзя отрицать и того, что для каких-то представителей инаковерия эти факты государственных гонений стали стимулом, стали фактором, который отталкивал их от, собственно, религиозного протеста и подталкивал протестов к социально-политическому. 1905 году в установке начавшейся революции, как я уже сказал, было решено отказаться от репрессивной религиозной политики и даровать подданным Российской империи право самостоятельно выбирать свою религиозную принадлежность. Но время к данному моменту в значительной степени уже было упущено, новые начала не смогли укорениться. И, как известно, после 17-го, особенно после рубежа 20-30-х годов, начался новый период в религиозной истории России, в истории взаимоотношений государства и религиозных движений в России, который характеризовался новыми принципами, но который, по большей части, носил еще более репрессивный характер, чем это было до революции. Большое спасибо за внимание.
Кому есть вопросы, пожалуйста, да.
Александр Юрьевич, а как вы считаете, насколько современная российская бюрократия заражена духом победоносства?
Знаете, я не очень хорошо знаком с современной российской бюрократией. Привилегия историка жить в мире прошлого, но мне кажется, что действуют какие-то самые общие типологически сходные закономерности, в первую очередь связанные с неуверенностью российской, даже не столько бюрократии, а истеблишмента в широком смысле этого слова, неуверенностью в собственных силах и неуверенности в способности победить на поле открытого соперничества, победить без использования административных и полицейских подпорок. Вот как я попытался показать, для Победоносцева очень важным, если не самым главным, был именно этот фактор, неуверенность в силах российского государства, в силах российского общества, способности российского, русского, простого русского народа к самостоятельной исторической жизни. У него масса высказываний, которые в устах другого деятеля были бы заклеймены как русофобия. Высказывания очень скептических, негативных и даже нигилистических по отношению к русскому народу, вот это преверие силы собственного общества, собственного народа, и было во многом, если не в главной причиной жесткой репрессивной политики Победоносцева, мне кажется, хотя, подчеркиваю, я здесь сужу на очень общем уровне, мне кажется, что этот фактор продолжает оставаться актуальным для современной российской бюрократии.
Спасибо. Следующий вопрос.
Александр Юрьевич, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, власть в отношении к другим религиозным меньшинствам, в частности, например, к старому русскому сектантству или к старообрядчеству, проявляла те же общие типологические черты репрессивной политики, как и по отношению к евангельскому движению, или тут были какие-то особенности, на ваш взгляд?
Ну, спасибо. Нет, вот тот общий принцип, который лежал в основе религиозной политики Победоносцева, он действовал практически на пространстве всей Российской империи и по отношению ко всем ветвям не только иноверия, но и иноверия. То есть и традиционные русские сектантские движения, и русское старообрядчество находилось в это время в рамках весьма жесткой репрессивной политики, и религиозные группы на окраинах или в национальных районах Российской империи, католики и униаты в Западном крае, лютеране в Прибалтике, мусульмане в Поволжье и Приуралье, буддисты в Забайкалье, они тоже в той или иной степени переживали на себе стеснение. Здесь очень много сходного в политике на разных направлениях религиозной деятельности Победоносцевой. Продолжалось это фактически неизменно, но с некоторыми вариациями до самого 1905 года, что и вызвало такой мощный взрыв в 1905 году. Но евангельское христианство и баптисты, они вызывали наиболее напряженное внимание, наиболее обостренно-болезненное отношение, потому что они очень быстро росли. Но, как я уже сказал, даже при условиях очень быстрого количественного роста все равно составляли количественное меньшинство, но вот этот количественный рост пугал. Вроде никого не было, сразу там, 5 тысяч или 10 тысяч. Понятно, что 5 тысяч или 10 тысяч по отношению к 2-3 миллионам православных – это капля в море, но пугал этот рост быстрый. Ну и потом никто не понимал, откуда это в среде восточнославянского населения вдруг протестанты. Католики, это понятно, это старый, хорошо знакомый враг, с которым давно мы тренировались бороться, с которым все было понятно, тут вдруг начали возникать протестанты. Откуда, почему уж простолюдин, российский, русский, украинский христианин, вроде бы, ну, к старообрядчеству мог склониться, да, великоросс, но уж протестантизм, это вообще казалось что-то совершенно... Ну, были традиционные русские секты, конечно, Малахани, Духоборы, но все-таки протестантизм в чистом виде, а вот это вот пугало и вызывало такую негативную, обостренную, остроболезненную реакцию.
Знаете, есть такое, ну, кто читал «Пути русского богословия», о православии, то Георгия Флоровского, то там есть такое замечание о том, что на самом деле даже православная церковь переживала очень сложное время, время победоносцев. Потому что это были настолько тесные объятия государства, что выжить в них, не задохнуться было очень сложно.
У меня как бы продолжение. А была ли какая-либо особенная политика властвующих органов на местах по отношению к детям, которые росли в семьях евангельских христиан-баптистов? Я просто сама из Нижнего Новгорода, и вы знаете, что это старообрядческий регион. Так вот, детей старообрядцев изымали, передавали на воспитание епархиальное управление. И они либо их пристраивали в ортодоксальные православные семьи, что было редко, а чаще всего отдавали в приюты. А как по отношению к детям евангельских христиан?
Да, были случаи изъятия детей из семей евангельских христиан. Дело в том, что законодательство Российской империи, оно не наказывало за сам факт отпадения православия, но человек, отпавший от православия, сразу оказывался окружен массой юридических казусов, за которые его можно было наказать. Но он отпадал, если в семье не один, а, как правило, с семьей. Воспитание детей вне православия уже расценивалось как совращение, а совращение было уголовным преступлением. Поэтому вот детей отнимали для того, чтобы предотвратить это преступление.
Спасибо. Еще был вопрос.
Спасибо большое.
Мы помолчим сегодня.
Вы занимались, мне кажется, очень много с роль Победоносова.
Да, да.
И он был специалист в американский мир и культуру, наверное, как он думал.
Да.
Это государственный человек, Победоносов. Как оберпрокурор Святейшей Синода и Русской Православной Церкви.
Да.
Вы, конечно, любите, там же синода творит, другое понятие, подумали об этом, и миссионерское общество тоже немножко самостоятельно. И мой вопрос, какая советы он получил? Были эксперты, которые дали информации и мнение, может быть, через 25 лет или только последние 5, раньше чем 05, были изменения какая-то, потому что, мне кажется, это как особое время Победоносова, и потом начинается еще другая жизнь, политика между церкви и государства, православные, и еще начальники для Покровского дела уже другое, как вы понимаете?
Ну, если говорить об экспертах, то был целый ряд людей не в государственных структурах, а в обществе или в таких, я бы сказал, полугосударственных кругах, которых Победоносов признавал своими единомышленниками и на мнение которых очень сильно полагался. И вообще его стиль управления... Он при всем своем консерватизме очень скептически относился к основной массе российской бюрократии, прежде всего столичной, считая ее зараженной либерализмом. Стиль его управления заключался в опоре на, по крайней мере, в сфере экспертных оценок, в опоре на провинциальных деятелей, которые, по его мнению, были избавлены вот этой вот столичной испорченности, столичных либеральных веяний, и там где-то в глубинке сохранили живое, простое чувство настоящего русского человека. Но вот по линии борьбы с евангельско-баптистскими движениями у него не было такого выраженного эксперта, но в других сферах можно назвать такие имена, как Николай Иванович Ильминский в Поволжье в сфере отношений с исламом, Сергей Александрович Рачинский по линии создания церковно-приходских школ, Крыжановский по линии борьбы с католицизмом, профессор Субботин по линии борьбы с старообрядчеством. И вот эти деятели действительно большую роль сыграли в формировании, ну, не его мировоззрение уже было сформулировано, а формирование его взглядов относительно политики на конкретных направлениях. Что касается изменений, то где-то до начала или до середины 90-х годов он был особенно активным. Все эти епископские съезды, миссионерские съезды, преобразование духовно-учебных заведений, попытка активизации учительной пропагандистской деятельности церкви. Всем этим он очень активно занимался до середины 90-х годов. Потом, где-то с середины 90-х годов, ну, можно сказать, что он устал. Сказался возраст, сказалась смена царствований. Пришел на престол Николай II, который совсем не в той степени был под влиянием Победоносова, нежели Александр III. Сказалось вот это пассивное сопротивление самого духовенства, которое, как я уже сказал, сначала приветствовало Победоносова, а потом все-таки начало относиться к нему скептически, потому что, как правильно было сказано, он и православной церкви никакой свободы не давал, всех держал под своим бюрократическим надзором. Поэтому с середины 90-х годов начинается период определенной пассивности в политике Победоносова. Он не предпринимал новых активных мероприятий, но он очень жестко удерживал уже сложившуюся систему, не допускал в нее вторжений. И, в принципе, он считал, что с середины 90-х годов, вот если сохранять все как есть, то какие-то подводные течения, деятельность церковно-приходских школ, духовенство на местах, миссионеров, они переродят постепенно действительность, и, в принципе, постепенно жизнь пойдет по тому руслу, который он предполагал, но на самом деле получилось все по-другому. Ну, а после 1905 года, да, ситуация начала быстро меняться, началось быстро то, что я бы назвал разложение оберпрокуратуры, то есть прежняя оберпрокуратура начала быстро распадаться. Политика по отношению к национальным религиозным меньшинствам тоже резко изменилась, то есть религиозная политика государства наступили такие достаточно радикальные изменения.
Спасибо за доклад, Андрей Ильич. Вопрос детям, дети штундистов и баптистов. Насколько я понимал, может, я ошибаюсь, немножко держался этим вопросом, практически в глазах государства до 1905 года они были, получается, незаконно рождены.
Но фактически да, не признавались браки.
То есть вот если можно подробно вот эти вот немножко.
Вы понимаете, здесь была сложная юридическая коллизия. Баптизм был признан иностранным исповеданием на территории Российской империи с 1679 года. Более того, он был признан как таковой. То есть там не фиксировалось, что баптисты это только немцы по национальности. Да и не могли зафиксировать, это был бы абсурд. Баптизм был легализован как, не как национальное религиозное, а именно как религиозное явление. Потом стали проблемы, когда вот русские, ну, собственно, украинские, великорусские приверженцы штундизма или башковщины говорили, а мы баптисты. Им говорили, нет, вы не баптисты, потому что вы русские. А где написано, что баптист только не русский? Нигде не написано. И когда этот вопрос возник, Сенат, опять-таки, специальным разъяснением несколько раз разъяснил, что баптистский из баптист, неважно, русский он или не русский. Вот. Поэтому здесь была сложная коллизия. Если штундисту удавалось доказать, что он баптист, и зарегистрировать свой брак как баптистский, и детей, соответственно, от этого брака зарегистрировать как баптистов, то, в принципе, они были законно рождены. Но если это не удавалось сделать, здесь, конечно, был простор для произвола со стороны местной администрации, то да, они считались незаконно рожденными.
Получалось, что штундистов это должно было подталкивать становиться баптистами.
Но они не были баптистами. Штундист – это такая кличка, придуманная для того, чтобы подвести хоть какую-то легальную базу под репрессии. Преследовать можно было штундистов. Если бы начали преследовать баптистов, это вообще был бы скандал. За что их преследовали? Штундистов по существу преследовали за то, что они были баптистами, отпавшими от православия. Но опять-таки российское религиозное законодательство вроде бы теоретически не преследовало сам факт падения православия, но на практике допустить этого было нельзя. Вот поэтому в этой юридической коллизии пытались найти какой-то выход, придумав вот эту вот кличку Штундис.
Спасибо. Можно я задам общий вопрос? Знаете, известно, что русский царь-освободитель Александр II пережил самое большое количество покушений на свою жизнь, пока его окончательно не убили. При том, что он провел самые демократические реформы, самое все, что он мог сделать, он сделал. Еще вот Земский собор только не провел, вот и перед этим. И возникает такой вопрос, как бы, когда говорят о том, что вот победоносцы как бы не верил в то, что можно вот демократическим путем как-то что-то сделать, да, вот, потому что это приводит вот к чему. У него были основания так думать. И вот тут, как бы, как вы думаете, как историк, возможно ли было бы достичь вот легализации баптизма без революции?
Ну, Российская империя вообще была, как это прозвучит, может быть, парадоксом, но она, вообще говоря, была довольно веротерпимым государством. Но веротерпимость такая была очень традиционная, прежде всего, для тех, кто родился в рамках того или иного исповедания. Переход из исповедания в исповедание, конечно, не поощрялся, но бывали периоды очень широкой терпимости, в частности, 18-й, начало 19 века, от Петра III до конца царства Александра I был период очень широкой терпимости. С воцарения Александра II начался совершенно определенный ход, совершенно определенный сдвиг в сторону даже не веротерпимости, а современного европейского понимания свободы совести. То есть была не только расширена веротерпимость, но де-факто был введен для старообрядцев гражданский брак, гражданский брак для того времени, это вообще новшество огромного масштаба. Была де-факто легализована отпадение от православия в определенных регионах Прибалтики, а отпадение от православия легализовать тоже было табу для российского региона. То есть был совершенно очевидный ход в сторону расширения веротерпимости и даже признания начала свободы совести. И, кстати, отнюдь не только западники и радикалы выступали за это распространенное заблуждение. Славянофилы были весьма последовательными сторонниками принципа свободы совести. Расширение свободы совести для старообрядцев приветствовалось очень широкими кругами населения. То есть, в принципе, тенденция определилась в сторону движения вот именно по этому направлению. Но, конечно, у этой тенденции были серьезные противники. 1 марта 1681 года, конечно, очень сильно все изменило и дало очень мощный козырь. Нельзя сказать, что 1 марта создало этих людей, противников веротерпимости, но оно дало в их руки очень мощный козырь, и они этим козырем весьма успешно для себя воспользовались.
Хорошо, спасибо. Я думаю, последний вопрос.
Спасибо, Александр Юрьевич. Классная такая очень иллюстрация истории. У меня вот в связи с этим вопрос возникает. Тут я солидарен с Владимиром Александровичем, что где-то есть схожие элементы победоносцевого и современного нашего истеблишмента. Ну и в этом случае, если расширить проблему, вот, не только баптисты, а вообще как люди, как индивидуальность, как личность, мыслящие чуть иначе, чем общепринятые стандарты, было тогда и сегодня вот это подавление свобод личности или отсутствие вообще понимания ценности личности, ценности права и свободы человека, которых не было тогда, мы понимаем, история, но нет сегодня, что удивительно очень. Как вы думаете, где коренится причина вот такого упорного стояния в Средневековье? Спасибо.
Ну, коренится в том, что Средневековье очень привлекательный период жизни человечества.
Мне кажется, что больше коренится в логике империи. Потому что люди должны жертвовать собой ради того, чтобы империя стояла.
Вот эта фраза, а вот в этой империи люди, они терпят крепостное право, они терпят себя в рамки психологии.
Да, да. А после отмены крепостного права начались массовые голодовки, когда люди начали умирать тысячами. Разорение крестьян, эксплуатация различными средствами современного капитализма. Понимаете, тут зависит от угла зрения. Конечно, я нисколько победоносцев не оправдываю, но в его подходе была своя логика, которая нам, конечно, сейчас кажется мрачной, даже извращенной, но тем не менее эта логика была. Вот индивидуализм, его темных сторон, разобщенность, распада общества, распада сословных, корпоративных скреп, безудержной и неограниченной борьбы всех против всех, жестокой конкуренции, хаоса, непредсказуемости, неконтролируемого развития. Он очень боялся и склонен был, наверное, преувеличивать эту опасность. Поэтому казалось, что всех нужно покровительство какое-то, всех привязать к своим местам, чтобы все сидели тихо, чтобы над ними была какая-то отеческая попечительная власть, чтобы не было вот этих вот хаотических, раздирающих общество движений. И вот, в принципе, он делал все во имя, как великий инквизитор Достоевского, делал все во имя тех начал, которые лично ему казались возвышенными, но, как часто бывает, благими намерениями вымощена дорога в ад, действуя, исходя из таких возвышенных принципов, он только принес очень много зла и не добился того, к чему стремился, наоборот, добился, наверное, противоположных результатов, потому что революция 1905-1918 года, как я считаю, в очень значительной степени была результатом вот этой вот репрессивной политики, проводившейся на рубеже 19-20 веков.
Хорошо, спасибо большое, Александр Юрьевич.